эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Киев просит Запад форсировать передачу вооружений. Кремль угрожает Польше. Грузинская мечта обвиняет Георгия Маргвелашвили в том, что он за 11,5 тысяч долларов согласился выступить за освобождение Михаила Саакашвили. Международный комитет парламента самопровозглашенной Республики Абхазия рекомендовал ратифицировать соглашение по Сухумскому аэропорту. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Российское министерство обороны сообщило об атаке беспилотных катеров на патрульный корабль «Сергей Котов». Утверждается, что атака была проведена в юго-западной части Черного моря в 370 километрах от Севастополя. В сообщении ведомства говорится, что корвет был атакован украинской армией. Сергей Котов, как утверждается, исполняет задачи по контролю судоходства, что в частности может означать его участие в блокаде украинских черноморских портов. Утверждается, что в атаке участвовало два дрона и оба были уничтожены. ВСУ предполагаемое нападение не комментировали. Украинские беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму. В мае было атаковано судно связи «Иван Хурс» в Черном море. В начале июня разведывательный корабль при Азовье. В настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прислал письмо российскому президенту Владимиру Путину, где излагался план действий, согласно которому условия России будут выполнены когда-то, как сказал Песков. Действительно, в письме господина Гутерреша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть их договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, поэтому это невозможно, сказал Песков. Он уточнил, что Москва готова незамедлительно возобновить сделку, как только будет исполнена часть договоренностей, касающейся России.
Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила сейчас свои действия, о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства всей страны не были выполнены.
Тем временем Литва предложила Евросоюзу использовать Балтийские порты в качестве альтернативного маршрута для экспорта украинского зерна после выхода России из так называемой зерновой сделки, обеспечивающей безопасный коридор для вывоза украинских сельхозпродуктов из черноморских портов. Об этом сообщает АФП со ссылкой на письмо, отправленное 24 июля в Еврокомиссию. В письме трех литовских министров подчеркивается, что решение России прекратить действие зерновой сделки и атаки на порт в Одессе ухудшает и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. В этой ситуации порты Балтийского моря, через которое можно ежегодно перевозить до 25 миллионов тонн зерна, могут стать надежной альтернативой для транзита украинской сельхозпродукции. На прошлой неделе генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас заявил, что главный порт Литвы может перевалить 10-15 миллионов тонн зерна, но логистика доставки груза на побережье Балтийского моря остается проблемной. Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить введенные в ряде стран Евросоюза ограничения на экспортные перевозки украинской сельхозпродукции по суше после того, как транспортировка водными путями оказалась под угрозой.
Эхо Кавказа. Новости.
Первые полосы крупнейших израильских газет вышли сегодня с черными прямоугольниками на первых полосах в знак протеста против судебной реформы. Надпись на титульных страницах «Черный день для израильской демократии». В понедельник вечером израильский парламент одобрил в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы, против которой протестовали сотни тысяч человек по всей стране. Новый закон ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством, которое формируется из депутатов. Находящиеся в Германии судьи Верховного суда во главе с председателем Эстер Хают прервали визит, приуроченный к 75-летию государства Израиль, и экстренно возвращаются в страну, чтобы заняться рассмотрением исков, поданных против закона. На первом этапе суд, как ожидается, вынесет временное постановление, приостанавливающее действие закона, до завершения рассмотрения апелляций по существу. Если Верховный суд отменит принятый Кнессетом закон, то в Израиле может наступить конституционный кризис, когда правящая коалиция откажется выполнять решения судебных инстанций. При этом, если закон не будет отменен, то противники реформы продолжат массовые протесты. К ним может присоединиться Гестадрут, израильский профсоюз. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и его союзники утверждают, что реформа нужна для ограничения чрезмерных полномочий неизбираемых судей. Критики реформы говорят, что поправки создают возможности для злоупотребления власти, устраняя один из немногих эффективных рычагов. Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей за участие в деятельности зарубежных или международных некоммерческих или неправительственных организаций, не имеющих легального статуса в России, сообщается во вторник на сайте Палаты. За участие в деятельности таких организаций для россиян предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, для юридических от 50 до 100 тысяч. Иностранцев также могут выдворить за пределы России. При этом уголовная ответственность до 2 лет заключения будет грозить тем, кто уже получал административное наказание за аналогичное нарушение или имеет судимость за сотрудничество с иностранной НКО, чья деятельность признана в России нежелательной. За организацию деятельности такой НКО собирается ввести наказание до 3 лет лишения свободы, передает новая газета «Европа». Главу МИД Китая Циньганя отправили в отставку. Он не появлялся на публике в течение месяца. Об увольнении Циньгана объявили на экстренно необычно коротком заседании руководства Компартии Китая, пишет «Вашингтон-Пост». Причины отставки не названы. Новым главой МИД стал Ван И, который занимал этот пост до 30 декабря 2022 года. Последний раз 57-летний Циньгань появлялся на публике 25 июня. Тогда он встречался со своими коллегами из России, Вьетнама и Шри-Ланки в Пекине. С тех пор запланированные с ним встречи либо отменяли, либо на них отправлялся Ван И. Отсутствие Циньгана на саммите АСЕАН в середине июля было объяснено состоянием его здоровья. Однако вчера, 24 июля, представительница МИД Китая заявила, что у нее нет информации о местоположении Циньганя. За неделю до своего исчезновения Циньган встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. Тогда они договорились, что следующая встреча пройдет в Вашингтоне, напоминает «Вашингтон-Пост». Генпрокуратура России признала нежелательной организацией латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь». Об этом сообщает «Интерфакс». По сути, это означает, что нежелательно признана деятельность телеканала как такового. Редакция «Дождя» располагалась в Москве, но после начала российского вторжения в Украину переехала за рубеж. Сам «Дождь» в своем телеграм-канале пишет, что признан нежелательной организацией в России. Как говорится, в телеграм-канале «Дождя» ради безопасности зрителей отключен сбор донатов из России, отменены подписки для россиян, также проживающих в России. Призвали не делиться ссылками на материалы «Дождя». Признание организации нежелательной, помимо прочего, означает, что гражданам России, которые с ней сотрудничают, грозит уголовное преследование.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Комитет по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал парламенту самопровозглашенной Республики Абхазия на ближайшем заседании, которое состоится завтра, 26 июля, ратифицировать российско-абхазское межправительственное соглашение об осуществлении российским юридическим лицом инвестпроекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Данное соглашение вызывает серьезные опасения в абхазском обществе. Местные эксперты также считают, что парламенту не стоит спешить с ратификацией. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Заседание комитета состоялось накануне и прошло без участия журналистов. Дозвониться сегодня до председателя комитета Алхаса Барциц и его заместителя Ахры Пачуля нам также не удалось. В информационном сообщении, распространенном пресс-службой Народного собрания, говорилось лишь о факте. Комитет рекомендовал проект закона к принятию парламентом, но не об аргументах, поддерживающих это решение депутатов. Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия о ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что соглашение регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон по реализации инвестиционного проекта. В обсуждении приняли участие вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган, ее заместитель Таймураз Миквабия, представитель президента в парламенте, министр юстиции Андрей Барциц. По итогам заседания члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту на ближайшем заседании сессии принять данный проект закона. Само соглашение о реконструкции аэропорта было подписано 16 июня этого года в Санкт-Петербурге с абхазской стороны министром экономики Кристина Озган, с российской министром экономического развития Максимом Решетниковым. Заместитель председателя комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Бадрик Пиля ранее участвовал в работе комитета по международным связям, однако вчера на заседании он не присутствовал. Он сообщил Эху Кавказу, что сам узнал о слушании из СМИ.
Я, если честно, не знаю, какие изменения приняты были на последнем заседании комитетском. У меня тоже есть вопросы, на которые хочу получить ответы. И я узнаю, были внесены какие-то изменения или нет. Учтены были мнения депутатов по поводу изменений или нет. Соответственно, из этого я буду принимать решение, как голосовать за данный проект.
Не раз выступавший с критикой проекта экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» подчеркнул, что такие соглашения требуют публичного обсуждения с привлечением экспертов, тем более, когда речь идет о государственной собственности, принадлежащей народу Абхазии. Аэропорт – это воздушные ворота страны.
Я считаю, что не стоит завтра это соглашение ратифицировать, учитывая социально-политическую напряженность в стране и по другим вопросам. Лично я просил бы депутатов Народного собрания все-таки не спешить, привлечь специалистов, обсудить этот проект и прийти к какому-то компромиссному, оптимальному решению. Сам проект вызывает очень много вопросов, очень много нареканий. Аэропорт, конечно, стране нужен, но не любой ценой.
Ахра Аристава коснулся нескольких пунктов соглашения, по которым возникают вопросы. В частности, речь идет о предоставляемых инвестору льготах.
Там есть льготы при строительстве, есть льготы на 25 лет. Это несоразмерные льготы. Есть вопросы, связанные с формой, это арендная форма. Я сторонник того, чтобы создавались все-таки совместные предприятия. В совместное предприятие можно войти той собственностью, которая есть после ее реальной переоценки. Есть много моментов, которые, конечно же, требуют публичного обсуждения.
Общественный деятель Тенгиз Джопуа в интервью «Эху Кавказа» также отметил, что Сухумский аэропорт имеет серьезное социально-экономическое значение для Абхазии, и плохо, что обсуждение таких важных вопросов проходит вне общества кулуарно. По его словам, это практика, которая используется исполнительно и законодательно ветвями власти.
Соответственно, с этим согласно предусматривается изъятие земель у третьих лиц в пользу инвесторов, предоставление инвесторам привилегий, которые не соразмерны с теми льготами, которыми обладают абхазские предприниматели. Очень много там условий, которые ставят иностранных инвесторов в преимущественное положение по отношению к отечественным. Мы не знаем, кому даем этот аэропорт. И все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что власть не намерена поставить в известность общества о тех решениях, которые не существуют. В плане взаимодействия с иностранными инвесторами.
Эксперт уточнил, что практика скрывать информацию сложилась давно, и это не первый случай. Джопо также отметил, что речь не идет только о нынешней власти. Предыдущая властная команда часто поступала так же, не ставя в известность общества о принятии таких важных судьбоносных решений.
Это лишает органы власти доверия со стороны общества. Это не очень правильная практика. Если такие объекты передаются в собственность инвесторам, то в нормальном цивилизованном государстве проводится общественное обсуждение. Узнается, что это за инвесторы. Может быть, это неблагонадежно. Мы не знаем, что такие. Иногда бывает, однодневным компаниям передавали у нас достаточно серьезные объекты, заключали с ними соглашения. Все это плохо, что у нас вот так кулуарно принимается. Без журналистов, без общественного обсуждения. Тайна, можно сказать, от своего народа.
Сказал Тенгиз Джопова. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня неделю. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
Главной теме. Украина остро нуждается в системах ПВО. В Киеве просят Запад ускорить поставки вооружений, необходимых для защиты портовой инфраструктуры и других важных объектов, не говоря уже о городах, которые Москва продолжает атаковать с использованием ракет и дронов. Однако на Западе не спешат обеспечивать ВСУ оружием для прорыва российской обороны и защиты от ракетных атак юга Украины. На фоне нерешительности Вашингтона и Брюсселя Кремль начал новую кампанию угроз против Польши. Владимир Унанян с подробностями.
Удары Москвы по портовой инфраструктуре Украины не заставят Киев отказаться от атак на военные объекты на российской территории. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что ВСУ и дальше будут наносить удары по Крымскому мосту и легитимным целям на полуострове. Все эти цели являются официальными, потому что их поражение уменьшит их возможности воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев. Это нормальная тактика – разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них. За последние дни ВСУ нанесли по меньшей мере два успешных удара по складам боеприпасов на аннексированном России полуострове, а недели раньше по Крымскому мосту ударили морские дроны. Плюс новое появление беспилотников в московском небе, по мнению специалистов, говорит о том, что украинские военные научились успешно преодолевать российские системы ПВО. Однако, несмотря на подобные успехи, контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось. Впрочем, по словам Резникова, это не повод для беспокойства, так как в целом события развиваются по плану, а отсутствие громких результатов объясняется естественными причинами. По словам Резникова, это вопрос ПВО. Это также вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта, и против нас сражается большое число врагов. Так что это война, это не компьютерная игра, резюмировал министр обороны. Как отмечают аналитики, в результате первой волны наступления украинские военные потеряли определенное количество техники, в том числе предоставленной странами Запада, и пересмотрели тактику. По мнению специалистов, теперь ВСУ пытаются измотать российские войска и воспользоваться появлением слабых участков в российской обороне. При этом западные партнеры Украины не спешат предоставить Киеву необходимое вооружение, причем не только дальнобойное, способное облегчить ВСУ задачу по нарушению снабжения обороняющейся российской группировки и, как следствие, прорыву фронта, но и достаточного количества систем ПВО, способных прикрыть важные инфраструктурные объекты, такие как порты Одессы и других черноморских городов. В Вашингтоне ограничиваются лишь выражением обеспокоенности, в том числе и украинскими ударами по российской территории.
Когда вы спрашиваете меня об ударах украинских беспилотников и что мы по этому поводу делаем, мы ясно дали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России. Но мы также очень четко заявили, что Крым — это Украина, это российская война. Они начали эту войну, и они могут ее закончить. Мы постоянно это говорим. Они могут закончить ее в любое время, выведя войска из Украины, вместо того, чтобы продолжать жестокие нападения на гражданское население, на украинские города.
Заявил официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Более того, в условиях, когда украинские порты оказались в фактической блокаде, Запад не торопится обеспечить альтернативные пути доставки зерна. Судя по словам президента Украины Владимира Зеленского, позиция Киева пока не находит понимания даже у самых близких партнеров.
Абсолютно неприпустимо и відверто не європейське будь-яке продовження обмежень.
Абсолютно недопустимо и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать более рационально, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара. Мы активно работаем со всеми, чтобы найти такое решение, которое будет соответствовать духу нашей Европы.
Щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи.
Усилия генсека ООН Антонио Гутерреша по восстановлению зерновой сделки результатов не принесли. Москва категорически отказывается возвращаться в соглашение до тех пор, пока не будут выполнены все ее условия, параллельно делая все для того, чтобы нивелировать возможность Украины возобновить экспорт.
К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется. Она де-факто так и не была исполнена. Поэтому это невозможно. Вместе с тем президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно возобновить сделку, как только она будет исполнена.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Более того, в Кремле, видя невнятную позицию Запада, уже пробуют на прочность границы НАТО, пока на словах и используют для провокации белорусского лидера Александра Лукашенко.
Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать.
Вашингтон вынужден был реагировать. Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер напомнил, что Польша является членом НАТО со всеми вытекающими последствиями. Я скажу, что это очередной из серии безответственных комментариев Лукашенко. И единственное, что я повторю, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наш союз с Польшей крепок. Польша, конечно, член НАТО. И мы будем защищать, если потребуется, каждый дюйм территории НАТО. Однако заявление Госдепартамента вряд ли заставит Владимира Путина отказаться от провокаций в отношении той же Польши или стран Балтии. По мнению наблюдателей, в Москве видят нерешительность Запада в отношении предоставления Украине оружия, способного переломить ход войны, и делают вывод. Вашингтон и Брюссель не заинтересованы в полном поражении Москвы, так как это может нести большие геополитические риски и скорее склоняются к результату, при котором Украина попросту не проиграет. А значит, Кремль может позволить себе дальнейший шантаж. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Продолжит украинскую тему наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. В очередной «Правдорубке», видеоверсию которой вы можете посмотреть на нашем сайте или в наших социальных сетях, он выражает сожаление, что Запад до сих пор боится Владимира Путина.
Итак, мы вернулись туда, где были многие годы, десятилетия, а в широком смысле и столетия. Запад снова боится России. То, что казалось ушедшим, если не навсегда, то надолго, выяснилось, что все еще здесь с нами. События прошедшей недели, срыв зерновой сделки и очередной отказ США предоставлять Украине дальнобойные ракеты, наглядно свидетельствуют. Интенсивная шокотерапия, которую устроил миру Владимир Владимирович, прошла не то чтобы прям совсем бесполезно, но и не возымела того эффекта, которого можно было бы ожидать. Уж казалось бы, за полтора года Путин сделал все, что мог. Разозлился, проявил свои незаурядные качества живодера и массового убийцы. Использовал все имеющиеся у него в наличии возможности. Выстрелил всеми ракетами, которые у него есть. И бросил в бой всех, кто мог ходить на двух ногах и стрелять. Казалось бы, должно быть ясно всем. Путин – шулер, главное оружие которого не Искандер или кинжал, а страх и нерешительность противникам. Все наверняка помнят его грозный оклик в сопровождении картинно поднятой брови после аннексии Херсонской и Запорожской областей. В случае необходимости мы используем все имеющиеся у нас возможности, и это не блеф. Через пару недель после этого ВСУ освободили Херсон, но ничего страшного не случилось. Ну, разве что в направлении Украины полетела дополнительная порция ракет, которая и так туда летает. Всем также ясно, что Путин, конечно же, способен применить атом. Но произойдет это в самом-самом крайнем случае. И уж точно он этого не сделает ради зерна или ударов по складам в глубине территории России. Все, на что опирался путинский шантаж, рухнуло. Но, тем не менее, боятся. Хоть ты тресни. Отдельная тема – замечательнейший турецкий президент Эрдоган, который уже привык в критический момент неизменно прогибаться под Путина. Он в свое время извинился перед ним за то, за что не должен был извиняться ни в коем случае. Но торгашеские инстинкты оказались сильнее. Помидоры и туристы перевесили государственные соображения. А еще в Сирии российские войска и их сирийские помощники напали на турецкую колонну и убили 36 солдат. Тогда Турция всей страной оплакивала погибших военных, а в это время через Босфор без каких-либо сложностей плыли российские военные корабли. Ну да, а что? Туризм и экспорт важнее, а торгаш всегда уступит шантажисту. Просто потому, что он торгаш, и это его натура. Купил на оптовом рынке, продал на розничном. Вот и все дела. Вопрос на 10 миллиардов долларов. Почему союзники все еще позволяют Путину говорить с ними языком шантажа? Почему они не поставляют Украине оружие, способное сберечь жизнь десятков тысяч молодых парней? Люди привыкли везде искать глубокий политический смысл. Якобы задержки с поставками оружия связаны с дальнобойной стратегией Запада. Ослабить Россию, а потом ее дожать. Получается, это не очень хорошо. Помыкавшись в закрытые двери, Москва сумела таки найти тайные ключики к суровым сердцам американских, европейских и тайваньских производителей электроники, которые чудесным образом поверили, что замечательная страна Кыргызстан сумела за год стать крупным производителем высокотехнологичной продукции. Так сказать, новая звезда на горизонте. Есть мнение, что наоборот, Запад боится, что вместо Путина придет какой-нибудь откровенный пациент психушки или персонаж фильма ужасов, и тогда начнется настоящий Армагеддон. На самом же деле, как всегда и во всем, главные мотивы личные, сугубо человеческие. На Западе привыкли бояться России. У них это уже на уровне инстинкта. Они написали столько книг о загадочной русской душе, столько докладных записок о непредсказуемости российской политики и жестокости российской армии, сняли столько гротескных фильмов про вечно пьяных русских генералов, мечтающих сгореть в ядерном огне, лишь бы весь вместе с остальным миром, что потом сами же во все это и поверили. Это не политика, это человеческое начало. И саммитами НАТО и ОБСЕ эта психологическая травма не лечится. В жизни полным-полно таких случаев. Вот годовалый малыш обжегся на утюге и потом всю жизнь испытывает некий дискомфорт при прикосновении к активной части утюга, даже если он безнадежно выключен. Ну, казалось бы, эй, чувак, ты чего? Какое время утюга бояться? Тебе уже 60. Но нет, запечатанная глубоко в подсознании фобия так и пробудет с ним до конца жизни. Но одно дело, когда это всего лишь утюг, и совсем другое, когда это государство, управляемое шулером и живодером, убивающим сотни тысяч человек. К сожалению, сейчас именно украинское общество вынуждено платить самую высокую из возможных цен из-за фобии великих государств, которые так и не осознали свою силу, и поэтому непременно готовы идти на поводу у шулера.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти. Его правдорубку, видеоверсию ее, вы можете посмотреть на нашем сайте www.echokavkaza.com или в наших социальных сетях.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Вслед за пресс-службой Министерства образования и науки Грузии информация о возможном открытии грузино-российского университета опроверг глава ведомства Георгий Амилахвари. Он говорит, что в стране не будет открыт университет оккупанта, который не отвечает интересам грузинского общества и образования. Конец цитаты. Ранее директор Российско-грузинского общественного центра имени Примакова Дмитрий Ларкипанин заявил, что в Тбилиси будет создан грузино-российский вуз. С начала широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины россияне в Грузии основали больше 21 тысячи предприятий. В 3 раза больше, чем за предыдущие 27 лет. Об этом говорится в исследовании бизнес-активности граждан России в Грузии, проведенном неправительственной организацией Transparency International Georgia. Авторы доклада отмечают, что главной причиной роста российских предприятий в Грузии стал переезд в страну сотен тысяч россиян, не желающих принимать участие в войне и спасающихся от действующей или возможной новой мобилизации. Как пишет Радио Свобода, точное число граждан России, поселившихся в Грузии, неизвестно. МВД, в состав которого входит департамент пограничной полиции, публикует данные о пересечении границы не каждый месяц, а каждый квартал. Подсчитать, сколько россиян приехали на постоянное место жительства, а сколько из них обычные туристы, затруднительно. Кроме того, грузинское законодательство позволяет россиянам жить в Грузии в качестве туриста целый год, не регистрируясь в качестве резидентов. Именно поэтому лишь небольшая часть россиян подала документы в Министерство юстиции для получения постоянного вида на жительство. Тем не менее, эксперты считают, что общество граждан России, поселившихся в Грузии, колеблется от 100 тысяч до 130 тысяч. Круизный лайнер «Астория Гранд» с российскими туристами на борту прибудет в Батуми 27 июля. Информацию подтвердили в агентстве морского транспорта Грузии. В пресс-релизе не указано, что лайнер отправился в круиз из Сочи. Ведомство говорит, что речь идет о корабле «Астория Гранд» под флагом «Палау», который обслуживает турецкая круизная компания «Mirai Cruises International». Следует отметить, что прибытие круизного лайнера «Астория Гранд» носит коммерческий характер. Он зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании «Гудвин Шиппинг Лимитед» и не находится под международными санкциями, сказано в заявлении грузинского ведомства. В агентстве говорят, что вместе со службой доходов Министерства финансов постоянно инспектируют как суда, так и судовладельцев на предмет международных санкций. Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», на сайте «Астория Гранд» сообщается о еще одном звездном круизе по маршруту Сочи-Трабзон-Батуми, Амасра-Стамбул-Сочи. Он отправился из Сочи 29 июля вместе со следующими исполнителями: Дмитрий Колдун, Амирчик, Тестостерон, Митя Фомин, Филатов энд Карас.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Лидеры грузинской мечты обвиняют 4-го президента Георгия Маргвелашвили в том, что он за 11,5 тысяч долларов США согласился выступить за освобождение 3-го президента Михаила Саакашвили. В партии власти также недовольны в связи с этим и 5-м президентом Саломеей Зурабишвили, которая хранит по этому поводу молчание. Как заявил глава грузинской мечты Ираклий Кобахидзе, разоблачить антигосударственную деятельность 2 президентов помог действующий в США акт регистрации иностранных агентов. С подробностями Мзия Парисишвили.
Если верить лидеру грузинской мечты Ираклию Кобахидзе, получается, что в Грузии бескорыстные политики есть только в партии власти, а продажными антигосударственными являются сразу два бывших президента Грузии – Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили. Последнего уже второй день власти на основании обнародованных Минюстом США декларации лоббистской юридической компании Акерман обвиняют в том, что он получил 11 500 долларов США за то, что призывал власти освободить из-за заключение третьего президента Михаила Саакашвили. Еще накануне Маргвелашвили назвал обвинение грязной кампанией провокаторов недостойных комментариев. Единственное, что для меня удивительно и смехотворно, почему я начал свой путь взяточника с 11 500 долларов США. Очень странная сумма. И это искренне меня обидело. Почему они так дешево меня ценят? Почему они решили, что я начну свою душу продавать за такую цену? Это было оскорбительно. Требую поднять ставку. Иронию Маргвелашвили уже сегодня председатель грузинской мечты, видимо, исходя из поговорки о том, что в каждой шутке лишь доля шутки, преподнес как доказательство корыстности бывшего президента. Кто и что есть Маргвелашвили, все хорошо знают. Когда ему сказали, что он взял 10 тысяч или сколько-то там долларов за поддержку Саакашвили, единственное, что он сказал, неужели бы я продался за 11 500 долларов? То есть он допустил возможность продаться. Он показал свое лицо. Такие люди не должны быть в грузинской политике. И, конечно, ни словом он не вспомнил, что Маргвелашвили в грузинской политике оказался благодаря грузинской мечте и его основателю Бидзине Иванишвили. Именно они убеждали избирателей в 2013-м, что лучше и достойнее президента, чем Маргвелашвили, в Грузии не найти. Так же было и в 2018-м уже с президентом Саломой Зурабишвили. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня по цепочке восстановил деятельность бывших и действующего президента по версии грузинской мечты – все так же опираясь на данные Минюста США. Мы увидели, что один бывший президент Михаил Саакашвили организовал фальшивую кампанию против Грузии. Второй бывший президент Георгий Маргвелашвили осуществил эту фальшивую кампанию против Грузии. К сожалению, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили ничего об этом не говорит. Интересно ее мнение о том, что какая, оказывается, мощная машина была задействована для дискредитации Грузии, шантажа грузинской власти, в том числе и президента. И спикер Папуашвили, и глава правящей партии Кобахидзе называли действующий в США акт о регистрации иностранных агентов, который обязывает лоббистов отчитываться Минюсту российским законом об иноагентах ФАРА, и что благодаря этому закону в Грузии узнали, на что и как тратила деньги компания, нанятая матерью Саакашвили Гиули Аласания, призывая мировую общественность к освобождению бывшего президента. Не забыли при этом лидеры мечты упомянуть и посольство США в Грузии, посла Келли Дегнан и некоего сотрудника посольства, который по утверждению правящей силы также был замешан в этой кампании. Из-за этих укоров к США лидеров мечты видно было, что там не забыли обиду за критику Вашингтона и поддержку противников принятия закона в Грузии об иноагентах в начале марта. Посол США Келли Дегнан 21 июля вновь повторила, что нет никакого сходства между законами США и российским законом об иноагентах, которая в России практически свела на нет деятельность правозащитных НПО и критических СМИ. Такую же цель ставила грузинский аналог закона об иноагентах. Грузинская мечта пытается убедить общество, что и резолюции Европарламента, и заявления западных лидеров в поддержку Саакашвили – все проплачено, заказное. Иракли Кобахидзе воздержался от таких оценок по поводу вчерашнего заявления в Госдепе. Спикер Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены состоянием здоровья Михаила Саакашвили, и об этом не раз было заявлено правительству Грузии. Это заявление Кобахидзе назвал неэтичным. Не по душе пришлось представителям правящей силы и сегодняшнее заявление посла Евросоюза в Грузии Герчинского. Он надеется, что заключение польских медиков поможет делу выздоровления Саакашвили. Но о польских медиках грузинской мечте и слышать не хотят. Маркелашвили об этих деньгах ничего не знал, заявляет мать Саакашвили Гиулия Лосаня. Она ТВ Первели рассказала, куда и на что пошли эти деньги.
Была информация о том, что четвертый президент Маргулашвили планирует создать коалицию для спасения моего сына.
Эта информация была распространена в 88 странах и переведена на 11 языках. На это пошли эти деньги, и Маргулашвили об этом ничего не знает. Четвертый президент вскоре после ухудшения состояния Саакашвили проведал его в Горийском госпитале в декабре 2021 года. Он обратился и к президенту Саломе Зурабишвили, а также инициировал петицию с участием западных политиков с предостережением грузинских властей не допустить смерти Саакашвили в заключение. Президент Зурабишвили тогда предложение Маргулашвили отклонила, но после неоднократно заявляла, что нельзя допустить смерти бывшего президента в тюрьме. Свой отказ помиловать Саакашвили президент Зурабишвили пояснила и тем, что против бывшего президента идут несколько судебных процессов, и помиловать уже по вступившим в силу вердиктам Саакашвили свободу не принесет. Оппоненты власти ужесточение риторики и выпады против Маргулашвили связывают с подготовкой оппозиции к выборам, которые состоятся через год, говорит бывший замглавы Совбеза беспартийный депутат Теона Акубардия. Власти прибегают к дезинформации по поводу американского закона, якобы ФАРА – российский закон. Это неправда. Этим власти оправдываются перед своей аудиторией из-за того, что им пришлось отозвать тот закон, правда, аналогичный российскому. И второе, у Георгия Маргулашвили есть определенный авторитет, поддержка в обществе и нападки на него, превентивные шаги грузинской мечты, чтобы не допустить его активное возвращение в политику. Михаил Саакашвили, осужденный на 6 лет, в заключении находится с октября 2020-го. Более года из-за состояния здоровья он отбывает срок в клинике в Вивамеди. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Несмотря на отдельные погодные катаклизмы первой половины лета в Абхазии, туристический сезон в самопровозглашенной республике, как говорят местные наблюдатели, развивается в целом успешно. Есть спрос не только на номера в пансионатах и отелях, но и на жилье, сдаваемое в аренду. В связи с этим возникло новое явление – обида местных квартиросъемщиков на владельцев этих квартир, которые летом предпочитают сдавать их туристам. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
С какими только жалобами, благодарностями, призывами о помощи себе или знакомым людям не встретишься ныне в соцсетях. Но вот недавно обратил на себя внимание в их абхазском сегменте такой необычный пост, который можно было бы назвать «жалобой на неназванных людей». Автор поста с семьей снимал квартиру в городе, но с наступлением летнего турсезона хозяева ее попросили их съехать, так как сдают квартиру на это время за гораздо большую цену посуточно. Многие обстоятельства отношений автора поста и квартироздатчиков остались в нем за кадром, но, судя по всему, их ничего, кроме именно этих отношений, не связывает. Тем не менее, текст написан с явной обидой, иначе, собственно, он и не появился бы в Фейсбуке. Понятно, что это не единичный случай, когда квартироздатчики в Абхазии перешли на сезонную практику сдачи жилья в наем. Явлению есть логическое объяснение. Если круглогодичная аренда квартиры местным семьям остановилась в последние годы на уровне в среднем 15-20 тысяч рублей за месяц, очень редко больше, до 30 тысяч, то посуточная аренда отдыхающим взлетела вверх. Вот встреченное на днях интернет-объявление. Сдаются две двухкомнатные квартиры посуточно в центре города Сухум, улица Айтгалара. Цена за сутки 5000 рублей, июль, август 6000 рублей. Конец цитаты. Кстати, если кто подумал, что это цена за обе квартиры, то напрасно, за каждую. Элементарный подсчет показывает, что за август, сдавая квартиру туристам, хозяева могут заработать примерно на 1100 рублей больше, чем продолжая сдавать местным. Немалая прибавка к семейному бюджету. Связалась с сухумчанкой Натальей Милованой, Ивановой, издателем журнала «Абхазский берег», которая несколько лет назад рассказывала нашей аудитории, как она сдает в турсезон жилплощадь отдыхающим. Оказалось, что она тоже читала в соцсетях пост с описанной морально-экономической коллизией, и поэтому ее мнение о ней уже сформировалось.
Нет, ну, мне кажется, тут как бы вообще не может быть даже и двух мнений у людей нормальных. Человек, собственник, имеет право сдавать так, как он считает нужным. Кому считает нужным и по какой цене. А вот все призывы к гуманизму в этом именно направлении, они не имеют оснований, и лучше направить свой гнев в другое русло. Почему государство не имеет программы, допустим, субсидий, аренды, помощи, скажем так, социально уязвимым семьям. Вот в этом плане. Почему государство не строит социальное жилье? И лучше уже в этом направлении упреки свои направлять. Это немножко неумная, мне кажется, вообще претензия. Это странно. Она нигде не звучит в других государствах, но это наш менталитет. Почему человек должен отказаться от возможности заработать деньги? Это тогда в любой сфере мы можем претензии предъявить. Почему они нам продают по такой цене товары не дешевле, как нам удобней?
Да,
понимаете?
Да.
Как нам выгодней? Цены растут, и цены выросли значительно на жилье. Но не только же на жилье выросли цены. У нас огурцы в этом году 100 рублей стоят на рынке, а в прошлом году стоили вдвое и даже больше дешевле. Все растет, потому что страшная инфляция, потому что доллар вырос за последние там 4 или 5 месяцев на 50% и так далее, и так далее. Плюс спрос, конечно же, регулирует цены. У нас в Абхазии спрос есть в связи с тем, что вот некуда людям ехать сейчас.
Такой я вопрос хотел задать. Вот мне кажется, что некоторые этим туристам, они даже предпочитают вместо отеля, да, ну в отеле есть свои там плюсы, меняют там белье, то все, третье, десятое, но мне кажется, некоторые предпочитают все-таки отдельно вот квартиру снять и быть там как бы отделенными от прочих отдыхающих, то есть такое автономное существование. Как вы думаете?
Конечно, у людей да. разные вкусы, людям да лучше быть на какое-то время хозяином ситуации полностью, чем в отеле. В отеле все равно там и шум, и движение, и в отелях нет кухни, как правило, в номерах. Понимаете, люди зависят от питания. В квартирах есть кухня. В отеле человек живет, и он обязан, ну, получается, ходить, обедать, там, в ресторан ужинать. Вопрос питания очень много значит для людей. Удорожается отдых таким образом. А в квартире он может сам себе приготовить и питаться дешевле. Это тоже играет роль, наверное, помимо желания автономии и тишины.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинский политолог о платформе «Победы», созданной нацдвижением и стратегией Агмашенебеля. Владельцы частных гостиниц в Батуми жалуются на спад потока туристов. Наполи хочет подписать новый контракт с Хвичей Кварацхелия. Обзор грузинской прессы подготовил Сандро Джуфалакян.
Грузинский политолог Геху Хашвили в разговоре с Интерпресс Ньюс поделился мнением по поводу платформы «Победы». Он заявил, что политическое объединение единого национального движения и стратегии Агмашенебели не сможет стать формулой победы. Причина в том, что выбор между главной оппозиционной силой, партией Саакашвили, и грузинской мечтой – это выбор между прошлым и настоящим. А это для олигарха Бедзины Иванишвили подарок, говорит он.
Для Бедзины, конечно, это подарок. У него было одно пугало – Миша Саакашвили, который сегодня сидит в клетке. К нему добавились Мерабишвили и Казарашвили. Теперь у Бедзины все в шоколаде. Вашадзе заинтересован в том, чтобы провести двух человек в парламент. Но это не формула победы, это формула игры Бедзины.
По словам аналитика, главной проблемой нацдвижения является не партия власти, а остальные оппозиционные партии.
Проблема национального движения сейчас не в грузинской мечте. Их проблема – остальная оппозиция. Они ненавидят их. Они борются против них. И вы увидите, они объявят крупную войну тем, кто останется за бортом их корабля. Сейчас они строят «Титаник» и хотят собрать всех на нем. Это только смешит Бедзину и больше ничего.
Отметим, что две оппозиционные партии – Единое национальное движение и стратегия Армашена Белли создали политическое объединение «Платформу Победы» для борьбы с российским режимом Бедина Иванишвили, цитата. Другие оппозиционные силы к объединению пока не присоединились. Цены за аренду жилья в Батуми по сравнению с прошлым годом значительно снизились, но туристов это не привлекло, утверждают владельцы частных апартаментов и небольших гостиниц. Один из них, Саба Доборчгинидзе, в интервью изданию «Батумелеби» рассказал, что в прошлом году в летний сезон сдавал квартиру, расположенную у моря, за 150 лари в сутки. Но в 2023 году немногие соглашаются платить за нее 90 лари.
Поток туристов сильно сократился. К этому добавляется тот факт, что они распространяют информацию о том, что море загрязнено, и все это сильно повлияло на количество туристов. Нехватка и внутренних туристов. Иностранцы более-менее есть.
Летний сезон 2023-го один из худших, утверждает Георгий Шаликадзе, который также сдает квартиру у моря.
Если в прошлом году квартиру сдавали за 180 лари, то в этом году она стоит 119 лари, а отдыхающих до сих пор нет. Каждый месяц я анализирую, сколько у меня было отдыхающих, из какой страны, и 90% были гражданами России, Белоруссии и Украины. Вероятно, из-за войны в Украине количество туристов уменьшилось, поскольку война в Украине затрагивает и Россию. У людей, наверное, больше нет денег. Также большой проблемой является то, что россияне купили слишком много квартир и теперь сами сдают их.
Грузинские СМИ также следят за судьбой полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелия. Сообщается, что он включен в список игроков, с которыми «Наполи» подпишут новые контракты. Перед началом нового сезона президент команды Аурелио де Лаурентис объявил о подписании новых контрактов с футболистами, пишет «Сова» со ссылкой на итальянские СМИ. Команда представила новую форму сезона, на которой изображен третий скудетто. Чемпионы Италии устроили шествие по центральному полю Ди Маро Фольгариды среди болельщиков, которые эмоционально встретили игроков.
«Мы продлили контракт с капитаном команды Джованни Ди Лоренцо до 2029 года. В ближайшие дни вы узнаете, с кем еще мы продлим контракт. Вместе с Руди Гарсией мы создаем конкурентоспособную команду, и после сбора в Кастель-ди-Сангро я расскажу вам, какую цель мы поставим перед собой в новом сезоне»,
заявил президент команды. Напомним, 22-летний футболист перешел в Наполи из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Ранее он выступал за российский «Рубин». Первый сезон Кварацхелия в чемпионате Италии стал ошеломительным. Он помог Наполи выиграть первый чемпионский титул с 1990 года и был признан игроком сезона в серии А. Недавно стало известно, что английский «Ньюкасл» готов предложить итальянскому Наполи почти 100 миллионов евро за Хвичу Кварацхелия.
Грузинскую прессу читал Сандро Джуфалакян.
Читаем прессу.
Время для рубрики «Картинки с выставки». На прошлой неделе в мировой прокат вышла одна из самых ожидаемых картин года. Речь о блокбастере в розовых тонах «Барби». Перед премьерой русская служба «Голоса Америки» пообщалась с одной из самых известных в социальных сетях поклонницей легендарной куклы. Материал подготовила Карина Бафраджан.
Добро пожаловать в мой мир «Барби».
В мире Азузы Сакамото все розового цвета. От машины и интерьера квартиры до гардероба и маникюра. Вот уже более 25 лет она собирает коллекцию из кукол Барби и различных аксессуаров и предметов с символикой знаменитой куклы. Счет куклам, признается Азуза, она уже давно потеряла, но говорит, что у нее их как минимум 500.
Когда я была ребенком, у меня не было Барби. Я начала коллекционировать аксессуары, связанные с Барби, когда мне было 15. Я выросла в Японии, а для японских подростков Барби была настоящей поп-иконой.
Азуза рассказывает, что именно увлечение Барби сподвигло ее переехать из родной Японии в США. В Калифорнии Азуза работала мастером по маникюру, но вскоре поняла, что интерес и любовь к миру Барби могут стать частью ее карьеры. Так она начала вести инстаграм-блог под названием «Азуза Барби», в котором рассказывает о своем увлечении. Сейчас у нее почти 100 тысяч подписчиков. На комментарии тех, кто считает ее увлечение странным или несоответствующим возрасту, Азуза не обращает внимания.
Для меня Барби самое большое вдохновение. Да, я могла бы жить без Барби, но все-таки она делает мою жизнь в триллион раз лучше. Именно Барби побудила меня переехать в другую страну. Она стала моей профессией.
Раньше компанию, занимающуюся производством кукол Барби, не раз упрекали в навязывании детям нереалистичных и однообразных стандартов красоты. Но по коллекции Азузы можно увидеть, современная Барби может быть разной.
So now Barbie.
Сегодня есть самые разные Барби, высокие, невысокие, с формами. Сейчас больше разнообразия с точки зрения ее внешности, но даже раньше я не видела никакого негатива в Барби. Она всегда ассоциировалась с чем-то позитивным и счастливым.
А вот некоторые находят образ Барби слишком позитивным. Барби – это идеал, который невозможно достичь, говорит психолог Мэри Пайпер. Она считает, что идеальный и лишенный всяких проблем мир Барби может дать детям неверные представления о жизни. Но при этом Пайпер надеется, что фильм режиссера Греты Гервиг о Барби исправит эту проблему.
Perfect looks, happy, perfect life.
Идеальная внешность, идеальная жизнь. Конечно, это все отличается от жизни обычной девочки. А потому погоня за этим идеалом может привести, например, к расстройству пищевого поведения. Я видела отрывки из фильма, и мне он показался умным. Мне особенно понравилась идея перехода Барби от поверхностного человека до человека, который думает и задается вопросом о смерти. Это отличная идея изучить другую Барби, более глубокую и феминистскую.
Создатели фильма о Барби уверены, при всем несоответствии мира Барби реальности, она всегда была достойным примером для подражания. Ведь еще в 20 веке образ Барби вполне соответствовал канонам современного феминизма, как в личном плане, так и в профессиональном. Бойфренд Кен никогда не был центром ее мира, скорее приятным дополнением. А в карьере Барби достигла успехов в самых разных сферах.
Создатели Барби очень быстро поняли, что просто красивая кукла из приторно-розового мира очень быстро надоест, и ей нужна какая-то история. И уже в 1960 году, то есть год спустя после выхода в продажу самой первой Барби, появилась Барби-модельер. В последующие годы Барби освоила самые разные профессии, от доктора и учительницы до астронавта и даже кандидата в президенты.
Азуза, под стать своему кумиру, последние несколько месяцев провела в активной работе. Вместе с другими блогерами она участвовала в промо-кампаниях фильма «Барби». Азуза надеется, что на волне вновь возросшего интереса к ее любимой кукле больше людей поймут, почему она все-таки предпочитает смотреть на мир в розовых очках.
Материал подготовила Карина Бафраджан, русская служба «Голоса Америки», а мы продолжаем детскую тему в рубрике «Голоса». О том, с какого возраста детям можно давать смартфоны, жители Сухуми спросила Анаит Гагарян.
С какого возраста ребенок может иметь смартфон, и вообще вы контролируете, что делают ваши дети в интернете или в социальных сетях?
Чем позже у них появится смартфон, тем лучше. У меня двое детей, одной 4 года дочке, старшей 6 лет. И на данный момент мне удалось сделать так, что они равнодушны к смартфонам, и в их понимании смартфон — это та вещь, которой пользуются родители, детям их не дают. И в принципе они у нас их и не просят, никаких истерик в этом плане нет. Меня зовут Алиса.
То есть для меня нет какого-то определенного возраста, с какого должен ребенок иметь смартфон. Конечно, другой вопрос — это уже контент, который смотрит ребенок. Тут, наверное, уже важно, чтобы, наверное, родители как-то контролировали. Мы думаем, что многие проблемы связаны с тем, что ребенок много времени уделяет смартфону. Мы не думаем с точки зрения именно возможностей, а в плане, что можно же как-то, наоборот, с помощью их гаджетов направить ребенка в какое-то нужное именно русло, чтобы он использовал смартфон в полезных целях. Меня зовут Турлан Дмитрий, город Чемчира.
Свой смартфон ребенок может иметь не раньше 12 лет, а до этого можно, конечно, давать родительский смартфон. Например, от 3 до 6 лет, конечно, время ограничивается примерно часом в день. Дальше уже время можно немного увеличивать, давать периодичностью, например, по 20 минут 3 раза в день. До 3 лет не рекомендуется ребенку вообще давать какой-либо гаджет, так как это может помешать развитию его познавательной сферы. Он должен познавать через реальные вещи мир. Просто смотреть на цветную картинку недостаточно.
Контролируете ли вы, что делают ваши дети в интернете или в социальных сетях?
У меня нет детей, но я работаю больше 3 лет с детьми, психологом. Конечно, нужен какой-то контроль, но контроль звучит как-то достаточно жестко. Есть мягкие формы контроля, которые начинаются с того, что мы объясняем ребенку, как нужно вести себя в соцсетях. Вместе с ним, например, оформляем его страничку, рассказываем, что такое правила безопасности в интернете. Там не отвечать людям подозрительным, с которым ты не знаком. ребенком в реальной жизни. Также, конечно, все эти правила должны обсуждаться с ребенком, почему так или иначе, почему такое количество времени он должен проводить в интернете. И если мы решили его ограничивать, обязанность взрослого какой-то обеспечить альтернативный выбор, какие-то интересные вещи, хобби. Меня зовут Агрова Алина.
Была передача про синяки. Вот это очень опасно и вот это неконтролируемо, к сожалению. Хотя можно наблюдать ребенка, например, поведение совсем, когда другим становится ребенок, какой-то агрессивный или не такой, каким был раньше. Абшилава Нана, журналист Калмедиа.
Сейчас, конечно, имеются возможности и программы, которые позволяют контролировать детей. Я уже наблюдаю, что детям дают трехлетним родители. Это я считаю, что небезопасно, потому что, во-первых, они привыкают к этой игрушке. Для них смартфон, он как развлечение. Они привыкают к играм. Но я понимаю, что он может еще и развивать. Но вот так бесконтрольно давать детям просто нельзя. Людмила Загарян.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.